Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вітаем всіх на канале Свабода Прэмію. Мы живым эфиры. З вами Ганна Соусі. Мы пачынаем стрым не толькі пра здароўе з доктаркай Пятроўскай, прысвечаны наступствам аварыі на Чарнобыльскай атамнай станцыі для здароўя людзей, прысвечаны ўздзеянню малых дозаў радыяцыі, працы беларускіх анколагаў з хваробамі, звязанымі з радыяцыяй. І на вашы пытанні адкажа ў живым эфиры кандыдат медычных навук, былая загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай анкалогіі, гематалогіі, імуналогіі Надзея Пятроўская. Добры дзень, спадарыня Надзея.
Добрый день, Анна. Добрый день, зрители, слушатели.
Как бы вы оценили негативные наступствы аварии на Чернобыльской станции для здоровья людей с пункту гледжения онкологичных хворобов и коли был найтяжейший период за эти 35 годов, какие наступствы заховываются за этот термин?
Как я уже упоминала в предыдущем выпуске, ионизирующее излучение является научно доказанным фактором риска развития онкологических заболеваний. Злокачественные опухоли относятся к стохастическим эффектам, то есть в этом случае отсутствует дозовый порог. И именно от дозы зависит не тяжесть заболевания, а вероятность его появления. И для реализации этих эффектов необходимо время. Когда я заканчивала медицинский институт в 1998 году, на тот момент мы уже имели очень убедительный рост рака щитовидной железы, особенно у детей из пострадавших районов. Эксперты отмечали рост лейкозов у детей в период с 1986 по 1992 год. Вероятно, вот это и были самые сложные годы для онкологов. На сегодняшний день данные статистики по онкологической заболеваемости, в принципе, в целом не отличаются от общемировых тенденций, то есть мы наблюдаем рост рака легкого, колоректального рака, рака предстательной железы у мужчин и рака молочной железы у женщин. Трудно или доказать, или опровергнуть вклад Чернобыльской катастрофы в данные тенденции, а особенно омоложение рака молочной железы, потому что если 20 лет назад рак молочной железы у женщины до 40 это была казуистика, это случалось крайне редко, то сейчас подобное явление онкологов уже не удивляет. Независимые эксперты последствий аварии на ЧАЭС в своем отчете за 2016 год прогнозируют дополнительно 40 тысяч случаев заболевания смертельным раком и 16 тысяч случаев смерти от рака, включая это только по Европе, включая Белоруссию и Украину, к периоду 2065 году.
Вы сказали слово «вклад», «внесок» Чернобыльской катастрофы, рост захворывания. Натурально, мы в двух костях поставим это слово «внесок». Так, как менялась и как изменилась праца онкологов с часов аварии на Чернобыльской атомной станции?
Принципиально, я бы сказала, что работа, в общем-то, не поменялась. Следует отметить, что прогресс в области молекулярной биологии опухолевого роста, информационных технологий, особенно таких технологий, как Big Data, это большие данные, прорывы в онкофармакологии позволили добиться существенных успехов в лечении онкологических заболеваний и общее информационное поле, прозрачный доступ к любой профессиональной информации up-to-date, в общем-то, возможность учиться. Все это, конечно, способствует улучшению работы онкологической службы. Безусловно, в становление отечественной онкологии были вложены колоссальные средства, и обусловлено это было очень пессимистическими прогнозами после аварии на ЧАЭС. Изменилось, я бы сказала, скорее отношение к катастрофе в обществе в целом. Вот нас выпускали из мединститута и с упорством испанской инквизиции вбивали онкологическую настороженность, именно принимая во внимание, что практически все население страны в той или иной степени оказалось подверженным радиации. А сейчас, в общем-то, мы выпускались уже априори, будучи готовым к тому, что нам всем с этим придется столкнуться на разных этапах работы. Сейчас имеется тенденция, то есть студентам рассказывают о радиационном гармезисе. Это вот такая гипотеза о благоприятном влиянии ультрамалых доз радиации на организм. Более того, поляризация взглядов на радиационные риски, она присутствует не только на постсоветском пространстве. А обесценивание катастрофы, в общем-то, грозит ее повторением.
Господарня Надія, ми вже в ефірі «Свобода преміум». Я закликаю тих, хто нас слухає, глядіть, задавати вам питання. Уже перше питання з'явилося. Людмила Арцюшкевич питається. Ганна Сіверинец часто каже про невивучені білорусами уроки репресії 30-40-х годів 20-го століття. Чи можна лічити катастрофу у Чорнобилі так само невивученим уроком?
Спасибо за вопрос. И Куропаты, и Чернобыль – это не заживающие раны на сердце белорусов. Это примеры безнаказанных преступлений государства против своих граждан. И действия нынешней власти во время пандемии протестов также циничны и безнравственны, как и действия советской власти. Тем не менее, гражданское общество учится, эволюционирует сейчас как никогда быстро. И я могу сказать, что да, это не выученные, но не напрасные уроки.
Ви працювали шмат годов з хворими на рак дітками. З вашого досвіду, чому діти найбільш уразливі? Чи справді вони найбільш уразливі до наступства радіації?
Це об'ясняється непосредственно ефектами облучення і особливостями дитячої фізіології. Найбільш чутливими к облученню являються швидко ділящиеся і активно ростущие клітки і ткані організму. Дитячий організм в силу незрелості многих защитних механізмів, а також будучи активно ростущим і вследствие скорости, високой скорости метаболізму, то есть обмена веществ, он является действительно очень уязвимым перед ионизирующим излучением. Да, это правда.
Пам'ятаємо справді, що найбільш потерпіли діти, і всі програми оздоровлення були зв'язані вивозу за межу, менавіта зв'язані найперш для дітей. Я хотіла так само згадати таку важну річ, як дослідження професора Юрія Бандажевського. Сьогодні на сайті «Свободи» велике інтерв'ю з ним опубліковане. Він займався дослідженням негативного уздіяння малих дозів радіації на здоров'я чоловіка. Яке ваше міркування як онколога у цьому питанні? Ці дослідування, ці вивучення цієї проблеми у Білорусі, у світі, наскільки вона серйозна?
Я, к сожалению, не знакома с трудами уважаемого профессора, но вот мое частное мнение, что вот кроме естественного фона безопасных доз радиации не существует. Это доказывается и высокой заболеваемости раком наружных локализаций у сотрудников отделений лучевой терапии, и вторичные радиоиндуцированные опухоли после лучевой терапии. И даже, казалось бы, крайне низкие, но тем не менее существующие риски радиоиндуцированного рака молочной железы у женщин в результате маммографического скрининга длительный период времени. Это все убедительно свидетельствует, что безопасных доз радиации не существует. И я считаю, что работы профессора, наверное, очень важны, и проблема эта в мире до сих пор не получила должного освещения.
У 2005 році була, я б сказала, скандальна справоздача Анни. Вона була присвячена аналізу наступства Чорнобильської катастрофи. Вона викликала різку критику з боку шерогу авторитетних колегів і докторів. І поводле гетої справоздачі, якою рихтували каля 100 експертів, наступство Чорнобиля не настільки масштабне і жахливе, як прогнозувалося. У документі говорилося, що катастрофа стала причиною смерті приблизно 4 тисяч чоловік. І що, окремя людей, які удільничали непосередньо ліквідації катастроф, а так само нескольких тисяч у тих, хто захворів на рак чи подібні залози, насельництво регіону Чорнобиля потерпіло не так уже моцно. А серед авторів справоздачі, вельми важно це відзначити, були експерти Міжнародного агентства атомної енергії МАГАТЕ, тих, хто лобісти фактично ядерної енергії. Ті такої ж самої думки, як автори справоздачі, ці як критики, притримлюються онкологи, практикуючі онкологи?
Я предварительно ознакомилась с этим документом и на что обратила внимание, что в нескольких местах в этом достаточно большом документе звучали такие замечания, как что дозиметрические данные государственных чернобыльских регистров Беларуси, Украины и России частично сфальсифицированы. Ну, они использовали эвфемизм «ненадежный». В этом случае математики, айтишники говорят «garbage in, garbage out», то есть мусор на входе, мусор на выходе. Анализировать данные, которые не очень корректны, это получить, ну, однозначно не не очень точные, если не сказать, что совсем противоречивые данные на выходе. К таким эпидемиологическим исследованиям доверие достаточно условное. Я не могу критиковать высоких специалистов, но лично у меня мнение достаточно спокойное к подобного рода заявлениям. Опять же, это попытка обесценить проблему и закрыть глаза на неудобную правду.
Вельми важное питание только что поступило. Як жить и не бояться захворать на рак? Ведь никто не застрахованный от гэтага. Вельми часто чуешь про гэта и становится страшно жить. Что бы вы сказали? Вы маете великий досвид працы с людьми, с детьми, какие хворые, вы размовляете с их батьками. Ну, напомню, не один раз вам вот это питание, это остероги доводилось чуть. Як вы отказываете, звычайно?
На сегодняшний день, конечно, при абсолютно открытом доступе к любой информации очень обидно, что большинство людей не знает элементарных нюансов обследования, скрининговых обследований. Сейчас это все доступно, это возможно. Для мужчин после 45, после 50 лет, это имеет смысл сдавать кровь на ПСА, чтобы контролировать его уровень как скрининг рака предстательной железы, хотя в мире не доказана его эффективность, но, тем не менее, в нашей стране, в Беларуси, скрининг рака предстательной железы проводится. Для женщин после 50 лет это необходимость раз в два года проходить маммографический скрининг, посещение гинеколога раз в год – это обязательно. И для курильщиков после 45 лет низкодозовые компьютерные томографические исследования грудной клетки. В принципе, эти скрининговые программы имеют достаточно оснований для существования и таким образом помогают выявить заболевание на той стадии, когда оно еще курабельно и позволяет врачам и пациентам добиться успеха совместно.
Беларускія анкологі і сусветныя анкологі, мне падаецца, шмат гадоў гавораць пра тое, што рак – это не прысуд, што анкалагічны Диагноз, а гэта не азначае смерць, гэта непрыемна, але такога страху, які калісьці быў з гэтым словам, ну, напэўна, цяперашняй сітуацыі быць не павінна, паколькі павялічваецца працягласць жыцця, паляпшаюцца метады дыагностыкі, і, ну, гэта як гавару, як журналіст, які таксама гэтай тэмай цікавіўся і была я аўтарам і ўкладальнікам кнігі «Жыццё пасля раку» пра гісторыю людзей, якія жывуць з гэтым дыягназам. Якія вашы псіхалагічныя парады людзям, каб яны не баяліся, каб яны разумелі, што рак – это толькі дыягназ?
Если держаць руку на пульсе і вашай сям'і, к сожалению, есть случаи рака, особенно если это рак толстого кишечника, желудка, рак молочной железы или рак яичников. Это дополнительный повод обратиться к доктору даже в плане скрининга. Без особых жалоб, если вы подойдете к онкологу и пообщаетесь, и доктор поможет вам оценить степень риска, то есть относитесь вы к группе стандартного риска по развитию рака, либо это все-таки высокий риск и скрининг заболеваний того же толстого кишечника надо начинать раньше, чем стандартно. В принципе, вот такие психологически ну, жить со страхом, наверное, неправильно. Моя область научить людей, как действовать до того, как случилась уже беда. То есть даже не столько профилактика, сколько вот ранняя диагностика.
А вот якраз пытаюцца Дмітры Барэйшык пытаецца пра прафілактыку. Што можна прымяняць беларусам для зніжэння рызыкі анкалагічных хваробаў для прафілактыкі?
Тоже все то же самое, что и обычным людям, не белорусам. То есть это здоровый образ жизни, это активность, физическая активность, которая снижает, достоверно снижает риск развития как опухолевых заболеваний, так и заболеваний сердечно-сосудистой системы и эндокринной системы. Здоровое питание, в котором обязательно должны присутствовать клетчатка и бобовые, это профилактика рака толстого кишечника. Не злоупотреблять с красным мясом, это тоже вот фактор риска для формирования именно развития рака толстого кишечника. Для женщин Это регулярные, опять же, осмотры у маммологов или у гинекологов на предмет ранней диагностики рака молочной железы.
Мы уже в эфире, и не все люди, которые нас теперь глядят, добро ведают про вас, добро ведают вашу историю и пытаются, за что вас звольнили. Расскажите, коли ласка, Надея, чему вы теперь была загадчица отделения? Вас и не звольнили, вы сами звольнились. Расскажите, коли ласка.
В конце ноября, я уже много времени прошло, в наш детский онкологический центр приехал уже нынешний министр, тогда это был зам министра здравоохранения Дмитрий Леонидович Пиневич, и сообщил о том, что он забирает у нас директора и переводит его на другую руководящую должность. И, в общем-то, мы восприняли это несколько обескураженно, никто не ожидал подобного действия со стороны чиновников здравоохранения. И ответом на такой вот директор, в общем-то, не ушла на повышение, она была уволена и осталась дома. И когда вот мы поняли, что это, в общем-то, такого вот, ну, что это увольнение директора, я приняла решение уходить из центра в знак солидарности с ним.
Ну і напевно важна сказати, що директор, якою звольнили, не приймала ніяких заходів супроти докторів, які удільничали у протестах, так? Да. Бо це було фактично головною причиною звольнення, так? Да. У мене є вельми важне питання, і оно вельми актуальне, менавіта сьогодні, 26 кастрычніка, коли 35 годов сповнилося з аварії на Чорнобильській атомній станції. Що у докторів-онкологів викликає занепокоєність у ситуації з Островецькою атомною станцією?
Я не фізик-ядерщик і не економіст, тому я не можу оцінювати економічну цілесообразність, равно як і радіаційну безпечність Островецької атомної електростанції. Но уж слишком дорого белорусам обходятся системные ошибки на самых различных уровнях власти и под политкорректным термином «человеческий фактор». Как сказала Нобелевский лауреат Светлана Алексеевич в Чернобыльской молитве, у нашего народа все время чувство, что его обманывают. И я вот, пожалуй, с этим соглашусь. Отсутствие логичных объяснений, неоднократных отключений станции порождает не просто беспокойность, а скорее уверенность в том, что далеко не все в штатном режиме. В 86 году первой реакцией властей было утаить, а следующей соврать о масштабах катастрофы. И как показывает пандемия 2020 года, стиль менеджмента так и не изменился с тех пор. Значит, системные ошибки до сих пор не исправлены, увы.
Вы зараз глядите и слухаете стрим, не только про здоровье с докторкой Петровской. Что тыдень мы будем говорить с Надеей Петровской на разные темы, связанные с медициной, со здоровьем, и не только с этим. И в комментариях до этого артикула вы можете написать темы, какие были бы вам интересные для обмеркования. И, Надея, давайте мы уже проанонсуем, про что мы поговорим наступным разом.
Я думаю, мы узнаем у наших читателей и слушателей, что их интересует, и поговорим. Мне хотелось бы пообщаться на тему коллективной травмы у белорусов после протестов. То есть вот эта тема меня саму интересует. И было бы интересно послушать и вопросы наших зрителей, и подготовиться и изложить свои мысли на этот счет.
І я зачитаю перед завершенням нашого ефіру. Надії, повага, дякую за позицію, пише один з тих людей, які тепер нас слухає і глядіть. Дякую великі. Гэта была Надія Петровская, кандидат медичних наук, была загадчыца аддзялення РНПЦ дзіцячай онкалогіі, гематалогіі, імуналогіі Надія Петровская. Побачимся на наступным тыдні.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.